Предлагаю к нашей беседе подключить Николая Старикова, писатель, публицист, член экспертного совета «За правду». Николай, доброе утро.
Доброе
утро. Вот мы как раз сейчас начали обсуждать с Виталием о том, что почему-то навальнисты, сторонники Алексея Навального, причем такие, ну, именно радикальные, они все время под наши памятные даты военных событий, Великой Отечественной войны, какие-то патриотические наши истоки, они пытаются унизить. Вот Ройзман в кавычках написал ветерана. Навальный его сейчас вообще сказал, пусть снимет маску, а то он не доживет до конца процесса. Вот почему они так делают?
Ну, во-первых, доброе утро. Во-вторых, доброе утро в квадрате, я бы сказал, потому что, наконец-то, справедливость начинает в нашей стране как-то ударными темпами
возвращаться.
Воплощаться, да. Возвращаться, воплощаться. То есть еще одним человеком, на которого не действуют российские законы, становится меньше. Причем как бы практически каждый день, чему нельзя не радоваться. Но вы спрашиваете, почему эти люди так себя ведут? Да потому что у них нет ничего святого. Потому что они занимаются созданием определенной информационной иллюзии. Вот в эту копилочку я бы добавил сегодняшнюю передовицу газеты «Таймс», ну, солиднейшая газета Великобритании. Вот эта газета на первой полосе, на полном серьезе, публикует фотографию Навального с женой маленькую и фотографию некой девушки в красном свитере. И текст гласит: оказывается, русские, то есть мы с вами, одевают красное в знак солидарности с Юлией Навальной. Потому что она тоже в красном свитере. Ну, как говорится, было бы смешно, если бы не было так грустно. А на самом деле стартовала рекламная кампания Юлии Навальной как отдельной величины. Все идет по определенному плану, который западные кураторы составили. Сначала Навальный накачан до нельзя, как якобы очень популярный великий политик. Поднят на международный уровень, вся мировая пресса за него вписалась, приехала целая плеяда дипломатов, а западные дипломаты и западная пресса ничего просто так не делают, мы с вами это прекрасно знаем. Ну а дальше он садится в тюрьму, а свой авторитет в том или ином виде передает своей жене. В ближайшее время она должна начать свою политическую карьеру, вот такие статьи в «Таймс», они являются, так сказать, первой ласточкой того, что происходит. Сначала ей сделают отдельный политический имидж, то есть она будет не жена, как вот Тихановская, она же уже не супруга Тихановского, а отдельный якобы политик. Так и здесь мы будем наблюдать тот же самый процесс. И все это, конечно, устремлено к 2024 году, к выбору президента. Навальный не может баллотироваться, потому что он судим, и сейчас, я думаю, справедливость восторжествует, он получит еще одну судимость. А Юлия Навальная, так сказать, вот таких вот вещей не имеет, поэтому она может быть кандидатом в президенты. Так что перед нами такое, знаете, перекидывание политического и общественного авторитета с одного человека на другой.
Да, Николай, у нас в последние дни происходят удивительные вещи. На суд 2 февраля в Мосгорсуд к Навальному приехало около 30 представителей различных дипмиссий. То есть там были наши закадычные друзья поляки, прибалты, англичане и так далее. Удивительно. Сегодня тоже к суду уже приехали британцы и французы. Что это такое? То есть они прям оказывают давление на наш суд? Они уже ничего не стесняются? Более того, оскорбление ветерана Великой Отечественной войны для них тоже как бы часть политической карьеры Навального. Как вообще нам это расценивать?
Нам это расценивать как выполнение того плана, о котором я с вами сейчас говорил, и с которым я думаю, что вы, наверное, согласны, что он существует. Штука здесь следующая. В этом плане сам Навальный должен быть либо в тюрьме, либо мертвый. Вот, к сожалению, его видят именно так. Поэтому задача дипломатов, всех пришедших на суд, сделать так, чтобы Навального посадили. Потому что ни одна уважающая себя власть под давлением извне не будет проявлять милосердие, которое, как мы знаем, российской власти и особенно в отношении Навального почему-то свойственно. Поэтому дипломаты приходят на суд не для того, чтобы Навального освободили, а для того, чтобы его гарантированно посадили. Вот это нужно, так сказать, нам с вами понимать. А поскольку его уже посадили, то на сегодняшний суд приходит, как говорится, группа поддержки из нескольких дипломатов. Основные уже выполнили свою функцию и спокойно занимаются дальше своими дипломатическо-разведческими делами в нашей стране.
Да, мы вот, Константин, нашел как раз ту самую статью, я так понимаю.
Да, это Times. Первая полоса как раз-таки «Таймс», действительно, вот это в красном платье. Ну, не знаю,
вот.
Да, вот это там девушка такая довольно симпатичная, крупная. Причем, да, девушка крупнее, чем Навальный с Юлией. Но да. Мне еще я заметил такой момент, когда Навальный был в этом аквариуме, в суде, он показал сердечко. Мне это, опять-таки, белорусские флешбеки. Ну, да. Да, то есть там тоже была Колесникова, у нее был символ сердца, и она тоже была такая вся яркая. Вот красно-белые цвета, они как-то из Беларуси перекочевали в Россию. Мне кажется, реально...
То есть
уже...
это ничего нового, собственно говоря, технология сначала работала здесь, теперь работает якобы тут. Николай, вот что это такое? То есть одна технология на всю Восточную Европу? То есть что это за
либо
план?
Либо у нас паранойя. Слушайте, просто.
Нет. Просто Восточная Европа, ну в том числе и нами, занимается один и тот же отдел британской разведки. Ну, зачем множить сущности, когда тема работает? Ну, здесь уж давайте не будем считать, что бело-красный цвет в данном случае как-то сильно привязан к Беларуси. Просто в России красный цвет, он ассоциируется с совершенно иными вещами. Со справедливостью, честностью, с нашим прошлым. И поэтому здесь попытка, вот это невероятно, но наглая попытка красный цвет Советского Союза передать тоже в копилку, значит, Юлии Навальной, что, конечно, нагло и невероятно, но попытка перед глазами. А что касается одинаковых символов, то давайте вспомним, что практически все цветные революции по всему миру, начиная от сербской, заканчивая египетской, всегда имели сжатый кулак в виде своего, значит, да, символа. Ну, нарисовал один дизайнер, сразу там 20-30 штук наперед, ну и достают из папочки наши британские партнеры. Просто зачем усложнять то, что очень простое? Нарисовали один символ, он работает. Все замечательно. Вот это сердечко тоже кто-то выдумал. Оно тоже работает. Его легко показать, его легко убедить кому-то показать. Ну и потом символ хороший. Девочки будут показывать. И каждый, показавший сердечко, он как бы уже поддерживает, значит, определенных людей. Это такой вот, ну, такие нехитрые психологические технологии. Давайте вспомним вот жест Черчилля, да, он его практически монополизировал, вот эту. Но ведь и до Черчилля, и после Черчилля, наверное, многие показывали вот два пальца, как говорится. А ассоциация все равно вот с Черчиллем сохранилась. И обратите внимание, Черчилль тоже представитель Великобритании. Ну вот в некоторых странах эти вещи очень хорошо чувствуют, хорошо разрабатывают и хорошо воплощают, к сожалению, для тех, у кого, на чьей территории они это все пытаются делать.
Ну, при этом еще кулак, он более агрессивный, а сердце, ну, это да, вроде там бы мирные протесты, о чем вчера как раз-таки Волков говорил, что, ну, он, правда, оговорился там несколько раз, что мирные протесты ни к чему не приведут, но действительно сердце, оно символ любви, наверное, больше, чем кулак, а кулак это все-таки агрессия, поэтому это психологически...
Как универсальный символ, да, якобы какого-то сопротивления за демократию.
Вот мы начали как раз-таки с торжества правосудия. Николай, от чего вы ждете? Вот Навальный пришел и опять начал хамить, и судьям, и так далее. Вот судья ошибся в ударении фамилии потерпевшего, ну, видимо, Артеменко как-то по-другому назвал, и Навальный уже ответил, ну, типа, какая разница, и так далее. Что вы ждете от этого суда? Потому что вот это хамское поведение Навального по отношению к предыдущему суду, к этому, ну, на мой взгляд, буквально Алексей сжигает все мосты.
Ну, хамское поведение, оно никого никогда не красит, это безусловно. Я думаю, что суд даст этому оценку, потому что можно кого-то не любить, можно не соглашаться с кем-то, но в суде надо вести себя определенным образом. Это первое. Второе, мне хотелось бы сказать по поводу товарища Волкова, точнее, господина Волкова. Он прекрасно вчера, так сказать, получив 500, ну, на днях получив 540 миллионов рублей на биткоин-кошелек, он сказал, что никому сегодня выходить не надо, и нужно закончить протест на высокой ноте. Знаете, мне такая мысль пришла, что высокие ноты очень хорошо берут политические кастраты. Вот, как бы собрав 540 миллионов и сказав, что не надо больше протестов, Волков, видимо, куда-то там перемещается с этими деньгами. Но, говорится, и да бог с ним, его ждет суд человеческий и божеский несколько попозже. Что касается Навального, значит, статья «Клевета», она сложная, потому что нужно доказать, что человек распространял клеветническую информацию, ну, зная о том, что это ложь. Вот, ну так, грубо говоря, если свести к обычному понятию то, что сложным юридическим языком написано. Поэтому статья эта сложная, но мне кажется, это как раз вот прям тот случай. Потому что очевидно, что есть ветеран войны, заслуженный человек, воевавший, награды. И вот такие высказывания делать в его адрес, ну, естественно, Навальный заранее знал, что это ветеран, что он воевал, ну и так далее и тому подобное. Поэтому мне кажется, что здесь, как говорится, вот статья прям подобрана под пациента очень-очень хорошо. Он прямо на нее и наговорил. Но статья эта не тяжелая. Там, насколько я понимаю, в основном штраф или максимально год, значит,
каких-то неприятных. Ее немножко утяжелили до 2 лет, может быть.
Да.
Ну, вы знаете, я тут как не юрист, не очень понимаю, действует ли сожаление на случай с Навальным, потому что вот все-таки он говорил в одно время, а вот это утяжеление, оно произошло в конце года. Но, в общем, в любом случае, это даже не самое главное, потому что, насколько я помню, есть 2 открытых дела по мошенничеству, да, одно, где миллиард рублей, там цифры-то хорошие такие.
Да, дело Ботвы миллиарда, так
называемые. Отмыли. Да. Да, и дальше второе уголовное дело, где там уже конкретно Навальный, 354 миллиона нецелевого расходования средств. Ну и, конечно, пока никакой правовой оценки не дано ни его поведению в суде, но это даже тоже не очень крупное по сравнению с тем, что он сделал, находясь в Германии. Заявление, сотрудничество с иностранными разведками, призывы к санкциям и так далее. Ну, так, в целом это все тянет на государственную измену, но здесь, конечно, нужна какая-то четкая юридическая квалификация. Поэтому я уверен, что это далеко не первый и не последний суд, который мы наблюдаем в отношении Навального. Но ведет он себя нагло. Ну, будет интересно посмотреть, как он будет себя вести через некоторое время, потому что все-таки, может быть, придет какое-то переосмысление. Хотя его поведение наглядно нам показывает, что никакого исправления не произошло, что вот замена условного срока на отбывание наказания в колонии, оно не только совпадает с буквой закона, но еще и с духом. Никакого исправления. Человек в суде хамит, привозит его на другой суд, хамит, всем хамит. То есть такой какой-то непонятный пуп земли.
Николай, и последний вопрос. Вот мы с Виталиком буквально за несколько минут до эфира обсуждали, что сейчас лично я очень плохо отношусь к Алексею Навальному. Если бы я его встретил на улице, я бы ему дал в морду. Причем сразу. Неважно, что потом было бы, меня, может быть, и задержали, но, я думаю, вряд ли бы посадили. И сейчас самый момент, когда Навальному можно вот просто дать по заслугам. Леонид Волков, сидя в Германии, буквально вчера предал своего фюрера. Протесты сдулись. За Навального никто не готов сейчас выходить, потому что количество людей, которые готовы выходить, ничтожно мало. Их встречают гораздо более подготовленные и уверенные в себе правоохранители. Его, скажем так, сотники, тысячники сейчас, кто-то под домашним арестом,
кто-то сбежал,
кто-то еще где-то, кто-то реально сбежал. И сейчас начнется грызня внутри оппозиции. И самый момент, когда Навального можно просто раздавить.
Ну, слушайте, я сторонник того, чтобы никого не давили, а все было по суду. На мой взгляд, Навальный совершил преступление, но это мое личное мнение. Да? А главное, чтобы было следствие, были доказательства, было решение суда. Вот это первое. Второе. Думаю, что бить Навальному морду не стоит по простой причине, потому что это будет подано как террористический акт против величайшего мыслителя современности. Так что тоже думаю, что неправильно. Хотя, честно говоря, тоже, так сказать, такие позывы иногда возникают. Ну и самое главное, друзья мои, я предлагаю нам всем относиться все-таки реально к происходящему. Ничто не закончилось, все только начинается. И Волков призывает к протестам, конечно, не для того, чтобы украсть 540 миллионов рублей, а потому что его кураторы ему сказали, что сейчас ничего делать не надо. А делать ничего не надо, потому что никто не ставит своей целью как-то выцарапать Алексея из рук кровавого режима. Всех устраивает, что он находится в тюрьме. Его кураторов это устраивает. Если он выйдет из тюрьмы, они будут думать, что, может быть, стоит его убить, потому что убитый революционер всегда лучше живого, особенно если он уже вышел в тираж. Поэтому не надо почивать на лаврах. Деньги выделяются. Проблемы в стране есть. Есть лидеры, которые сейчас затаятся, но потом они вновь начнут к избирательной кампании в Государственную Думу, особенно к президентским выборам, качать. Деньги фантастические. Я хочу напомнить, что через тот кошелек, с которого пересылали деньги Навальному, за год прошло 1 000 000 биткоинов, 30 миллиардов долларов. 30 миллиардов. Это прямая связь с просто мировой, если хотите, за кулисы, владельцами мировых денег, как хотите назовите. Но там деньги вообще не вопрос. Миллиарды выделят на подрыв стабильности в России. И перекидывая с одного политика на другой авторитет, они просто как шахматисты вместо одной партии начинают на ходу разыгрывать другую. Так сказать, кто сомневается, вот спросите Бориса Березовского, он вам расскажет, как...
Боюсь, мы уже не сможем его спросить, его партия закончена, скорее всего.
Ну да, но есть версия, что он живой, но я-то думаю, что его как раз британские его партнеры, собственно говоря, и вывели в тираж, потому что он начал проявлять излишнюю самостоятельность. Это циничные, страшные гроссмейстеры, которые играют веками. Поэтому думать, что гроссмейстер вдруг встал и решил партию оставить посередине, это значит ничего не понимать в том, что происходит. Партия происходит, идет дальше. Просто часики тикают, а гроссмейстер ход следующий не делает. Но мы не должны думать, что все, шахматная партия закончена. Нет, просто он задумался или ждет какого-то времени для того, чтобы сделать очередной ход в этой бесконечной политической шахматной партии.
Спасибо большое, Николай, что вышли к нам. Это был Николай Стариков, писатель, публицист, член экспертного совета партии «За правду».
Дорогие друзья, сейчас все обсуждают тот факт, что американские социальные сети заблокировали аккаунты Дональда Трампа. Вот этот вопрос мы с вами сейчас обсуждать не будем. Скажу просто, подпишитесь, пожалуйста, на меня в Телеграме, на меня в Инстаграме, пожалуйста, поставьте лайки под роликами в Ютубе и не забудьте там подписаться. Одним словом, давайте общаться на самых разных социальных площадках. Ведь если какой-нибудь социальной сети попадет вожа, политическая, конечно, под хвост, и она заблокирует одно, останется другое. Но в целом, дорогие друзья, это, конечно же, не отменяет необходимости создания собственных социальных сетей. Но пока их нет, прошу вас поддержать меня в тех, которые имеются. И если вы подписаны на меня в одной, подпишитесь в другой. Я вам буду признателен, а вы получите дополнительную информацию, потому что информация там, контент, как говорится, отличается. Спасибо. До свидания.